«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Сегодня у нас в гостях, напомню, историк Михаил Борятинский, извините. И мы говорим о танковой технике. Ну, заявили мы немецкие танки в бою, но, в общем-то, мы говорим о немецких.
Отделить сложно, да.
Сложно отделить. Но я думаю, что мы не последний разговор с Михаилом Борятинским. Давайте, Михаил, я вам сразу задам вопрос, который пришел. То есть очень много вопросов пришло, но вот, который меня, в общем, очень заинтересовал, Сергей из Ярославля. Какова средняя продолжительность жизни танка в бою?
Ну, она была разной. В среднем есть такая статистика, причем озвучена она была самим Сталиным. В 1942 году, если мне не изменяет память, в разговоре с начальником главного автобронетанкового управления генералом Федоренко, он спросил у него: а знаете ли вы, сколько ходят в атаку немецкие танки, сколько ходят наши? Федоренко ему на этот вопрос ответить не смог, что, в общем, вызвало, так сказать, некоторое неудовольствие Сталина. И Сталин ему сказал: наши танки ходят в атаку 3 раза, а немецкие 11 раз. Вот да. Среднее соотношение продолжительности жизни.
Тут еще достаточно любопытный вопрос от одного из наших слушателей. При боевом столкновении «Панцер-6» и «С-2» у кого были выше шансы на победу?
Ну, сложно сказать. Но, на мой взгляд, шансы на победу выше были, в принципе, у «Тигра», то есть у «Панцер-6». Могу объяснить, почему. Дело в том, что даже если представить себе гипотетическую ситуацию, когда эти два танка встречались на дистанции, на которой было бы гарантированное поражение и того, и другого, и если уравнять шансы, допустим, и та, и другая машина, у них заряжено орудие, и они производят выстрел, и первым выстрелом оба дают промах, то по времени заряжания, необходимому в «Тигре», у которого были унитарные выстрелы...
5 секунд.
Да. Значит, нет, там побольше немножко. На самом деле, в боевой обстановке там есть нюансы. Но, во всяком случае, пушка ИСа-ИСа была бы еще не заряжена в то время, когда «Тигр» произвел бы уже выстрел по нему.
Соответственно, раздельное заряжение.
Да, раздельное заряжение, потому что нужно было сначала снаряд зарядить, потом заряд, вот, а располагались они в разных местах, значит, потому что, так сказать, если применить морской термин, у ИСа в кранцах первых выстрелов было два снаряда и один заряд. Значит, нужно было уже заряжающему нырять вниз в боеукладку, которая находилась в корпусе. На этом все уходило время. Ну и плюс само раздельное заряжание, оно замедляло, требовало больше времени. Вот. Как противотанковое средство, «Тигр» более сильная машина. ИС – это, в общем, такой, скажем, штурмовой танк больше. Он очень хорошо себя зарекомендовал в конце войны при штурме городов укрепленных. Потому что, конечно, 122 миллиметра, в общем, фугасное действие очень мощное. Нет, ну, как бы здесь даже не в том, что корабельный, а ведь пушка ИСа – это переделанная корпусная пушка. То есть это очень мощное орудие, которое, конечно, если ИС попадал в «Тигр», то, конечно, да, «Тигру» было не сладко.
Михаил, ну здесь огромное количество вопросов. Здесь вот Артур спрашивает. Так, вот Евгений Яковкин, студент-историк из Перми. Вот я зачитаю его вопрос, поскольку я так понимаю, что вот существуют некие клише, да? Поскольку Евгений пишет нам: известно, что немцы широко использовали трофейные советские танки. А использовались ли немецкие танки в Красной армии? Если да, то в каком количестве и как тогда оценивали советские танкисты? Но вот по трофею, по использованию трофейной техники с обеих сторон огромное количество вопросов. Ну вот я зачитал один, вот Евгению известно, что немцы широко использовали. Это действительно так?
Ну, я бы не сказал, что широко, но использовали советскую трофейную технику не слишком широко, я бы сказал. Скажем, те же французские танки, они использовали трофейные значительно более чешские, широко.
Чешские, они их производили,
и, в общем, и трофейные были. Вот, с нашей техникой, ну, они к ней подходили таким образом, что, в общем, машины использовались в отдельных частях, соединениях до их полного, так сказать, выхода из строя, вот. Известно фактически только одно более-менее крупное подразделение. Это батальон в составе танковой дивизии СС «Рейх» в 43-м году, укомплектованный танками Т-34. Использовались они в качестве истребителей танков. То есть в атаку немцы на них не ходили. Вот. Что касается немецких...
То есть фактически как такое орудие...
Ну да, как самоходное орудие для стрельбы, да, так сказать, из места...
Из укрытия.
Из укрытия, да. Что касается использования нами немецких трофейных танков, то тоже использовались, нельзя сказать, опять-таки, что очень широко, но использовались, были сформированы отдельные роты, отдельные батальоны, укомплектованные немецкой трофейной техникой. Ну и самый массовый случай, это когда после Сталинграда было захвачено много трофеев, и в 43-м году было изготовлено 200 самоходных установок Су-76И. Буква «И» — это иностранная, вот, на шасси немецкого танка Т-3. Вот. На них была сделана неподвижная рубка, башня снималась, монтировалась неподвижная рубка, и вооружены они были 76-миллиметровой пушкой танковой, ну, аналогичной той, которая стояла на танке Т-34.
То есть сама основа была взята с
трофейной шасси. Да, трофейная шасси.
Михаил, и еще один вопрос, который здесь тоже в большом, несколько их пришло, ну, может быть, вы коротко ответите, это, так сказать, просьба еще сопоставить как раз самоходки, технические характеристики. Технические характеристики, эффективность, ну, наши и немецкие.
Надо сказать, что у немцев самоходок было значительно больше, чем у нас. Они, в общем-то, отличались этим. У них было очень много самоходной артиллерии, причем разного назначения, разных весовых категорий, с разным вооружением, как с трофейным, так и со своим собственным. У нас фактически самоходки начали производиться только в 43-м году в массовых количествах. Ну, если сопоставлять, ну, скажем так, вот можно так сопоставить. Вот известная немецкая самоходка «Яхт Пантера», вооруженная 88-миллиметровой пушкой, такой мощный истребитель танков. Ну, адекватная ей была только наша самоходка Су-100. То есть для того, чтобы добиться сходных характеристик бронепробиваемости, поражаемости вражеских танков, нам потребовалось применение пушки калибром 100 мм.
Вот еще такой вопрос. Немецкие танкисты шли в бой с открытыми люками.
Да-да-да.
Это боязнь быть подбитыми, плохая вентиляция, полная безопасность воздуха или элемент гусарства?
Нет, это не элемент гусарства, неплохая вентиляция. Просто, ну, как известно, танк, он глух и слеп, в общем-то, в определенном смысле. Вопрос наблюдения из танка, он имеет в бою первостепенное значение, потому что, ну, как говорится, кто первым обнаружил цель, тот, в общем, имеет больше шансов на победу. Вот. Несмотря на то, что у немцев с приборами наблюдения обстояло дело получше, чем у нас, они и по качеству были лучше, и их было больше. Да и экипажи у немецких танков фактически до появления у нас Т-34-85 состояли из 5 человек. То есть в башне было 3 человека, наводчик, заряжающий и командир. А у нас в 34-ке только 2. Командир выполнял еще обязанности наводчика. И фактически в бою вести наблюдение за полем боя он не мог.
Т-34 был слепой танк, да, без командирской башенки.
Поэтому немецкие танкисты, несмотря на хорошие приборы наблюдения, тем не менее, открывали верхний люк. То есть традиционная посадка немецкого командира, он где-то по глаза высовывался из люка. Бинокль клался на срез командирской башенки, и он в бинокль вел наблюдение. Где-то с 43-го года немцы начали комплектовать все танки стереотрубами и устройством для их крепления, что еще, так сказать, больше облегчало. То есть это вопрос наблюдения, вопрос обнаружения целей.
Так, вопрос.
Ну, кроме того, мне кажется, здесь немаловажный аспект, это то, что при закрытых люках до появления пантер и тигров сильно задымлялся непосредственно боевой отсек машины. И если на Т-3 и Т-4 были боковые люки, через которые можно было вентилировать, то у нас там на той же 34-ке или КВ с этим, насколько я понимаю, была большая беда.
Да, была большая беда. Вентиляторы были
Михаил,
слабенькие и не справлялись.
Есть еще вопросы по поводу влияния вообще по качеству топлива?
Ну, качество топлива, конечно, влияет.
Да, нет, но я не могу сказать... Нет,
ну, обычно, вот, как отмечается, как недостаток немецкого танкостроения, это то, что на немецких танках использовались карбюраторные двигатели. На самом деле, считать это таким...
Которые более капризные.
Да я бы не сказал, что они капризные. Почему они капризные? Они не капризные.
Нет, считается, что...
Нет, дело не в этом. Нет, считается, что вот они пожароопасные, и вообще это уже, так сказать, плохо. Но ведь почему немцы использовали карбюраторные двигатели? У них была проблема с нефтью. У них не было нефти. Вот. А бензин они получали синтетический, из каменного угля. Вот. Поэтому они использовали карбюраторные двигатели, которые были надежные, которые нормально работали, которые горели ничуть не чаще, чем наши дизеля.
Вот. У нас дизельные в основном.
У нас, ну, на Т-34, на КВ стояли дизельные двигатели. Хотя на легких танках, на Т-60, на Т-70 стояли карбюраторные моторы автомобильные.
Как заводились танки, ну, особенно немецкие, зимой?
Ну, как, в общем, как все танки, с трудом заводились. Но, скажем, дизель завести зимой было еще сложнее.
Да, потому что топливо там...
У нас, значит, в 41-м году зимой, когда были вот подмосковные морозы, да, вот битва за Москву, был отдан приказ вообще по возможности не глушить двигатели на танках, несмотря на то, что расходовался моторесурс и топливо. Распространенный прием, скажем, прогрева двигателя наших танков... Разводили костер под силовым отделением. У немцев, во-первых, карбюраторные моторы заводились несколько лучше, но они вдобавок имели значительно больше различных технических приспособлений. У них были навесные пускачи, у них были специальные устройства для запуска двигателей, скажем, на тяжелых танках «Пантера» и «Тигр» от двигателя легковых автомобилей «Кюбельваген». Специальная конструкция подсоединялась, автомобиль раскручивал, и двигатель заводился. То есть как-то особенно серьезных сетований на сложность запуска двигателей в зимний период немцы особенно не сетуют на это.
Михаил, а у меня вообще возникает уже вот к концу нашей беседы такой вопрос. После всего того, что вы рассказали, каким образом... Тогда мы все-таки выигрывали, в том числе и танковые сражения. Может быть, вы нам немножко расскажете, здесь тоже есть просьба о знаменитом танковом сражении на Курской дуге.
Ну, сражения выигрывались. Ну, в общем-то, сейчас это уже не секрет, что, в общем, мы, конечно, потеряли значительно больше танков, чем немцы. И, как бы, численный перевес был на нашей стороне практически все время. Где-то со Сталинграда, когда впервые более-не-менее нормально заработал наш инструмент, наши танковые войска, когда они стали применяться так, как должны были применяться, вот с этого момента началось постепенное уравнивание шансов, которое, ну, естественно, достигло наибольшего уже к концу войны. Вот. Но в целом, в основном, все-таки следует признать, что в ходе боевых действий в основном мы добивались успеха за счет количественного перевеса.
Ну, кстати,
немцы
значит...
просто не успевали восполнять потери. У них...
Михаил, ну, кстати говоря, по поводу конца уже войны, вот Сергей, пенсионер из Тюмени, нам пишет, вернее, просит вашей оценки правильности использования танков при штурме Берлина. Есть ли достоверные данные о количестве подбитых и уничтоженных советских танков? Есть ли сейчас авторитетное мнение военных историков и экспертов, как должен был Жуков использовать танки, чтобы избежать больших потерь?
Ну, сейчас, конечно, можно...
Это, видимо, проблема, да, городских боев, уличных боев.
Ну, вообще, конечно, естественно, что танк для уличного боя не предназначен. Это совершенно понятно, но деться от этого все равно нельзя было. И танки принимали участие в уличных боях, и наши, и немецкие, они использовались. Конечно, при этом несли повышенные потери, потому что, ну, тот же ИС-2, наш самый сильно бронированный танк, значит, в Великой Отечественной войне, естественно, в условиях уличного боя боя от выстрелов ауспатрона в упор никакая броня спасти не могла. Вот, и танки, конечно, горели, и это было понятно. Но вместе с тем, в составе штурмовых групп, скажем, в Берлине, уже на заключительном этапе войны в уличных боях, была уже отработанная совершенно тактика применения танков в уличных боях, и они как ударное средство штурмовых групп использовались достаточно эффективно. Здесь, как бы протягивая ниточку к нашему времени, остается только сожалеть, что весь этот опыт и все это не было учтено в печально известном штурме Грозного.
Ну да. Да. Ну, собственно говоря, те же грабли были в Афганистане. Несмотря на то, что там не было у таких масштабных уличных боев в городах, но в горах как бы...
Ну, естественно, и Афганистан, и Чечня, естественно, танки в этих условиях могли использоваться либо как в составе опорных пунктов, фактически как самоходная установка,
да, подвижная артиллерия.
как ДОТ, скажем так, вот, либо для сопровождения колонн, что, в общем, конечно, совершенно не характерно, потому что, опять-таки, в том же Афганистане лучше себя для сопровождения колонн зарекомендовали те же «Шилки», если говорить о бронетанковой технике, а еще лучше КАМАЗ с установленным в кузове с паркой 23 мм.
Ну да.
И обзор лучше, и лучше, да и дешевле, и проще.
Ну да. Вот еще такой вопрос, Михаил. Насколько эффективно действовали 500-е отдельные батальоны «Тигров»?
Ну, в общем-то, эффективно они действовали. То есть,
вот ведь... спрашивает это Марат Шакуров из Москвы. Насколько правдивой является информация о том, что 503-й батальон «Тигров» в 43-м году под Черкасами в течение 5 дней уничтожил 260 танков?
Ну, это своеобразные, в общем, немножко данные, на самом деле. Они, я знаю, они очень много приводятся в западной печати, эти данные, с большим удовольствием в книгах, посвященных боевому пути немецких тяжелых танковых батальонов. Они же выписывают все эти вещи.
Ну да, сколько в батальоне тяжелых танков было «Тигров»?
Ну, по штату полагалось 45 машин, но в 503-м батальоне тогда у него был двойной штат. Больше того, он действовал в составе такого знаменитого танкового полка «Бекке», которым командовал полковник Бекке, кстати, зубной врач по гражданской профессии. Вот. Но проявивший себя очень талантливым танковым командиром. Помимо 503-го батальона в танковом полку «Бекке» был еще полк, не полк, батальон, по-моему, или даже два батальона «Пантер». То есть там, там что-то было около 200 танков у «Бекке». Вот.
Ну, в таком случае статистика не представляется особо.
Да, то есть здесь как бы... Потом, опять-таки, здесь говорить, вот батальон, немецкий танковый батальон, 45 танков. Для сравнения, наша танковая бригада – это 60 танков. То есть это такое понятие. Они называли это батальоном.
Ну, да.
А мы называли сходное по количеству танков. А у нас, скажем, тяжелые танковые полки по штату имели 21 танк. Вот. Ну, вроде да. Полк – это полк, а батальон – это батальон. На самом деле у немцев в батальоне было танков в два раза больше. Ну, это уже вопрос такой.
Михаил, теперь в мою сторону. Алексей спрашивает. Скажите, пожалуйста, чем отличалось вооружение танковых дивизий СС и вермахта?
Ну, по вооружению-то оно практически ничем не отличалось. Просто поскольку СС, войска СС, это была своего рода гвардия в гитлеровской Германии, то у них был усиленный штат, несколько усиленный, то есть они имели более мощный боевой состав. Вот. Ну и, скажем так, их, если говорить о морально-психологической устойчивости на поле боя, она тоже была несколько выше, потому что, ну, как бы идеологически они были...
Замотивированы.
Да, замотивированы.
Андрей спрашивает, тоже вопрос такой, ну, для меня странный. Правда ли, что на заводах броню танка полировали, но фюрер позже это запретил?
А зачем?
Ну, в общем, понятно. Честно говоря, я как-то не слышал об этом.
Это еще одна легенда, наверное.
Ну, например, ну, нет, в общем-то, конечно, внешняя отделка тоже имела значение. Скажем, до нашей, скажем, Т-34 довоенного выпуска у них поверхность шлифовалась тоже.
А потом
уже это качество. Ну, а потом во время войны на это, конечно, уже не было времени, и этим никто не занимался.
Вопрос сейчас, извини, Дим, здесь просто один наш слушатель замучил, он раз пять уже прислал один тот же вопрос. Имели ли место танковые тараны?
Да, имели. и тараны танков танками, и даже были случаи, когда танками таранили бронепоезда. Ну, были случаи, их я думаю, что их было меньше, чем в авиации, но имели место. Да. С разной степенью успеха, естественно.
Причем тараны совершали как и наши летчики, так и немецкие. Собственно говоря, последний самолет, сбитый Германом Графом, у него 212 побед, это был таран. Причем не потому, что он хотел таранить, а просто не успел так отвернуть получилось. От «Мустанга», да.
Ну вот, чтобы немецкие танкисты ходили на таран, честно говоря, я таких случаев не знаю. Ну, да. Наши бывало.
Вопрос относительно эффективности противотанковых ружей. Насколько они были эффективны вообще?
Ну, в общем-то, достаточно эффективное оружие. Особенно в начальный период войны, когда у немцев была велика доля легких машин. Наши ружья были в период Второй мировой войны самые мощные. 14,5 миллиметров такого калибра противотанкового ружья ни у кого не было. И, ну, если только не брать в расчет немецкое, скажем, противотанковое, тяжелое противотанковое ружье с коническим стволом 28 миллиметров. Но это уже своего рода такая легенькая противотанковая пушечка. Вот. Но они не потеряли своей эффективности и на заключительном этапе войны, когда, в общем-то, уже у нас хватало противотанковой артиллерии, потому что у немцев все равно оставалось в войсках достаточное количество легкобронированных машин, бронетранспортеров, бронеавтомобилей. Да, в общем-то, и с успехом применяли и по «Тиграм». Главное знать, куда стрелять. Перебивалась гусеница, и вражеский танк превращался в мишень уже.
А ПТР мог перебить гусеницу? Нет. Особенно такую широкую, как у «Тигра».
Ну, в общем, при определенных случаях мог.
Еще такой вопрос. Почему немцы в начале войны красили танки в серый, шаровый цвет, а в конце перешли ко всевозможным экзотическим окраскам?
Ну, они перешли к экзотическим окраскам не в конце, они стали покрывать камуфляжной окраской уже в 1942 году свои танки. Ну как, камуфляж — это одно из средств защиты.
Но вот почему желто-коричневый, допустим? Достаточно распространенный, вместо серого.
Ну, в 1942 году основная зона применения, массового применения немецких танковых войск, это был юг.
Степь.
Да, юг России, и цветовая гамма, там, в общем-то, этим занимались специалисты. Цветовая гамма, ведь в камуфляже главное, чтобы хотя бы один цвет из камуфляжной окраски совпал с фоном. И все, и объект разваливается. Его уже практически невозможно увидеть.
Так, вы хотите еще вопрос, пожалуйста. Что можете сказать о Рубцовском тракторном заводе? Действительно ли третья часть Т-34 выпущена с него?
Нет, ничего подобного. Рубцовский тракторный завод, он предполагалось на нем выпускать легкие танки Т-50, но это производство не было развернуто. А танки Т-34 выпускались во время Великой Отечественной войны заводом номер 183 в Нижнем Тагиле, ныне это в ГУП «Уралвагонзавод». Выпускались, ну, в начальный период Харьковским заводом паровозостроительным, он же 183-й, эвакуированный в Нижний Тагил. Выпускались Сталинградским тракторным заводом, ну, фактически до начала боев в городской черте уже Сталинграда. Выпускались заводом «Красная Сормова» в Горьком, сейчас Нижний Новгород, соответственно. И в течение примерно года выпускались... примерно в течение года выпускались Челябинским Кировским заводом и заводом номер 174 в Омске.
Немецкое производство где было сосредоточено?
Ну, немецкое производство было сосредоточено на очень многих заводах. Тут сразу так это целый список, да, потому что у них было много заводов.
Антон из Мухин. Антон Мухин, а я прочитал Мюнхен. Ну, вот Антон Мухин спрашивает из Российской Федерации. Участвовали ли наши танки-монстры Т-35 хотя бы в одном бою? Или все они пропали в результате небоевых потерь?
Ну, честно говоря, мне неизвестен факт хотя бы одного боя с участием танка Т-35. Они были все на Украине, потеряны главным образом из-за технических неисправностей. На марше были брошены. И, в общем...
Это была очень интересная машина. Там, насколько я помню, экипаж был 11 человек.
Да.
И в штате экипажа была предусмотрена должность комиссара.
Ну, вот это об этом я, кстати, не слышал, что была должность комиссара использована. Комиссар там был... Там была предусмотрена должность техника. То есть, помимо танкистов.
Михаил, очень коротко, если вы ответите еще, обучались ли немецкие танкисты перед войной в СССР, Юрий из Волгограда спрашивает. Он имеет в виду, видимо, как были авиационные
училища. Да, ну это да, это известный проект КАМА. Но я бы не сказал, что они обучались. Немцы выполняли свои цели, то есть им нужна была база для...
Когда было запрещено.
Да, когда им было запрещено. Вот. И здесь еще надо разбираться, кто от этого проекта КАМА получил больше дивидендов, мы или немцы, потому что мы получили доступ к немецкой технике. Кстати, распространенная байка, что в КАМе обучался Гейнс Гудериан, она не соответствует действительности.
Спасибо. Спасибо, это был Михаил Борятинский. Спасибо за интересную беседу. До новых встреч. И с вами, уважаемые слушатели, с Михаилом Борятиным.
Всего доброго.
До свидания.
Цена победы.